В истории Израиля, знаете, вот много было всяких разных событий, да, и вот один из дней, который произошел примерно 2000 лет назад, о котором мы сегодня говорим, я думаю, это один из самых радостных дней. То есть Израиль ликовал просто. Тот, кого они ждали, тот, кого им обещал Бог, Мессию, царя, да, они ждали, он возвращается, он въезжает в Иерусалим. И, конечно, там было ликование, было радостно. И нам сегодня тоже нужно было бы где-то вот в начале служения вот сказать об этом, что радуйся, Израиль, ликуй, дочь Сиона. Аминь, да? Аллилуйя. И вот мы сегодня немножко поговорим об этом, потому что мы как раз по нашему плану чтения Библии мы должны были дочитать к сегодняшнему дню Евангелие от Матфея. Да? Евангелие от Матфея. Тот, кто дочитал, тот, кто знает, что Евангелие от Матфея сколько глав? 28, правильно. И 7 последних глав, они посвящены вот этим вот 8 дням последним, вот, ну, который был Иисус на земле. То есть вот начиная с воскресенья, когда он въехал в Иерусалим, и кончая уже его воскресением. То есть 7 глав, 7 из 28, это 25%, да? Это 25%. 28 глав, 7 глав посвящены вот этим последним дням. То есть это 25%, 1/4 часть Евангелия посвящена последним дням Иисуса. Это говорит о том, что это очень важные дни, это очень важное событие, которое будет происходить, и которые начались именно с его въезда в Иерусалим. Давайте мы начнем читать, снова повторим то, что уже сегодня уже читали. Это Матфея, 21 глава, с 1 по 11 стих. Да, и я хочу попросить, Марин или Володя, ты прочитай, пожалуйста. Вот можешь отсюда прямо, с 1 по 11 стих, пожалуйста, прочитай.
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
Аминь. И в этот день, да, 2000 лет назад исполнилось пророчество пророка Захарии. Это 9 глава, 9 стих, в котором так говорится: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И, конечно, Израиль ликовал, они ждали этого момента, и все сходилось, вот все сходилось, понимаете. Иисус действительно был кротким, Иисус действительно был праведным, Иисус въезжал на осле, Иисус творил те дела, о которых пророки предсказывали, что он действительно будет творить. Исаия 35 глава, 5-6 стих. Пророки говорили, что когда придет Мессия, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, потому что пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Все совпадало, все сходило, Израиль просто, ну, действительно, это было торжество, действительно, это было празднество. Был один момент, была одна такая проблема – была одна проблема. Они все верно решили. Царь кроткий – Иисус. Царь, там, въезжающий на осле – это Иисус. Царь праведный – это Иисус. Но вот царь спасающий, вот в этом была проблема, знаете. Просто почему проблема? Потому что иногда, когда мы читаем Писание, любую книгу, и мы зачастую можем додумывать сами. вот по своим представлениям толковать это Писание. И, конечно, когда они поняли, что, ну, ждали спасающего царя, естественно, они нарисовали себе такую картину: приходит Мессия, приходит, допустим, вот сейчас Иисус въезжает, мы вооружаемся, поднимаем народное восстание, мы разбиваем римлян, выгоняем их с нашей территории, Иисус садится на престоле Давидовом, и все царство Давида восстановлено. Амен. То есть мы, вот они так себе дорисовали, и мы себе, ну вот бывает в наших ситуациях, мы тоже себе дорисовываем, и, ну, зачастую где-то ошибаемся. Вот. И когда через 5 дней, ровно через 5 дней евреи поняли, вот они встретили его как Мессию, когда через 5 дней они поняли, что он их так спасать не собирается вообще, тогда они сказали: ну а зачем он нам? Ну, Пилат, распни его. Что он как бесплодная смоковница, что он еще место занимает и так далее. Распни его, он нам не нужен. Он не собирается спасать. А раз он не собирается нас спасать вот таким образом, значит, он не Мессия. Ну и вы знаете, что это произошло. Произошло. Сегодня мы с вами знаем, что Иисус въезжал в Иерусалим именно за тем, чтобы стать царем спасающим. Чтобы стать царем спасающим. Мы знаем, как он это сделал. Мы знаем, что он умер за наши грехи. Да? Мы знаем, что он воскрес для нашего оправдания. Мы знаем, что он потом 40 дней ходил, учеников учил о Царстве Небесном. И потом он вознесся. И потом он сел возле, по правую руку от престола Божьего. Аминь. И он там сегодня находится. Мы это знаем. Я хочу сегодня вот о чем поговорить. Дело в том, что вот этим все не кончилось. Вот этим дело все не кончилось. То есть Иисус вознесся, сел, но дело на этом, его работа, его служение не закончилось на этом. Потому что Писание говорит, смотрите, 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иисус назван ходатаем. Ходатай, слово ходатай, это вы слышали не раз, параклетос, это греческое слово параклетос. Иисус употребляет его, когда он говорит, что «я пошлю вам утешителя», этого Духа Святого. Это то же самое, параклетос. Поэтому вот это параклетос, оно переводится, у него три значения. Ходатай, утешитель, утешитель, утешитель и адвокат. И в английском как раз переведено как адвокат. Как адвокат. И я думаю, что это более точное, ну, более понятный, что ли, перевод, если взять как адвоката. И вопрос такой: а зачем нам нужен адвокат? Если Иисус уже спас нас, если Он заплатил за все наши грехи, зачем нам нужен адвокат? Смотрите, Луки 21:19, да, здесь написано, что терпением, Иисус говорит, терпением спасайте души ваши. Писание говорит, что совершайте свое спасение, да, и мы понимаем, что мы спасены, действительно, дух наш возрожден. Мы триедины, дух, душа и тело. Дух наш, он возрожден от Бога, в нем нет неправедности, он чист, он действительно, в духе мы подобны Иисусу Христу. В душе сегодня происходит преобразование, наше преобразование в образ Иисуса Христа. Это преобразование нашей души, это обновление нашего ума в соответствии с Божьим Словом. Это когда мы приводим свою волю в соответствии с волей Божьей. Это когда мы свои чувствования, мы ориентируемся на то, что как бы Иисус себя чувствовал в этой ситуации. То есть мы работаем, эта работа продолжается и будет продолжаться до последнего дня нашей жизни. Вот. И поэтому, и мы на этом пути, мы идем по этому пути, мы будем ожидать искупления нашего тела, когда тела наши воскреснут, и мы будем искуплены в полноте. Дух, душа и тело будут искуплены в полноте. Но сегодня мы работаем, мы сегодня мы в этом пути, где наша душа преобразуется, где мы всякое наше помышление пленяем в послушание Христу, где мы свои эмоции соразмеряем или сравниваем, или пытаемся примерно так же чувствовать, как Иисус себя чувствовал, вот по отношению друг к другу, там, по отношению к каким-то ситуациям. Вот. И мы на этом пути. И мы идем по этому пути, как праведники в Иисусе Христе. Как праведники. Понимаете, Бог смотрит на нас, как на праведников. Но Писание говорит, что праведник сколько раз упадет? 7 раз. На одном и том же месте. Понимаете? Вот встал, упал, встал, упал, встал, упал, очнулся, пошел дальше. Амен. То есть праведники падают. И понимаете, каждый раз, когда мы падаем по какой-то причине, да, нам нужна помощь, чтобы подняться. Нам нужна помощь. Очень зачастую, вы знаете, если мы неправильно понимаем Иисуса как ходатая, нам очень трудно порой подняться, нам очень трудно объяснить, что с нами случилось и что вообще делать в этой ситуации. То есть только что падал, покаялся, поднялся, вроде пошел, снова упал и думает, что происходит, в конце концов, есть ли мне прощение или нет, ну сколько можно. И понимаете, нам нужно понимать, как работает Иисус как адвокат, как работает Иисус как наш ходатай. Это очень важно, это очень важно. Суть работы адвоката, я взял два слова, можно объяснить. Первое слово, которое всем нам известно, чемпион. Чемпион. Чемпионы в спорте есть, да? Но раньше слово «чемпион» оно использовалось, когда сходились две армии, и вместо того, чтобы сражаться друг с другом, вместо того, чтобы проливать много крови, они высылали, одна армия и вторая армия из своих рядов, лучших бойцов, лучших воинов, самых умелых, самых искусных, их называли чемпионами. Они сражались между собой, и тот чемпион, если какой-то чемпион, обязательно какой-то из них побеждал, то армия этого чемпиона просто, она считалась победителем. Те сдавались и просто сказали, все, теперь мы будем платить вам дань или там наложите на нас какую-то контрибуцию, мы вам заплатим и так далее. То есть вопрос решался таким образом. Вот это вот чемпион. Это чемпион. То есть, понимаешь, если вот ваш чемпион побеждает, вы побеждаете. Если вы проигрываете, если чемпион проигрывает, то вы проигрываете. Это пример, вы все знаете, Давид и Голиаф. Вот это вот та вот ситуация, о которой как раз говорится. И адвокат – это тот чемпион, которого клиент выставляет против своих обвинителей. Вот возьмите просто светский суд. Мы нанимаем адвоката, чтобы он защищал наши интересы. Почему? Да потому что он сильнее нас, он умнее нас, он знает законы, он знает, что надо говорить, что не надо говорить. Амен. Мы доверяем ему. То есть, если адвокат выиграл твое дело, ты выиграл. Если адвокат проиграл, значит, ты проиграл. Амен. Поэтому Иисус как наш адвокат, вот он работает вот здесь. Вот. Мы доверяем ему все, мы доверяем, и он сражается за нас. Второе понятие. Евреям 12.2, здесь написано, Евреям 12.2, «Взирая на начальника и совершителя нашей веры». Начальник, слово «начальник» – это «арчегос» по-гречески, и это означает «чемпион», это означает «чемпион», а «совершитель» – это «автор». То есть в нашем варианте можно было бы прочитать «взирая на чемпиона и автора нашей веры». То есть Иисус есть наш арчегос, наш чемпион, и мы выставляем его против наших обвинителей. Я не могу ни перед кем оправдаться, даже перед человеком не могу оправдаться. И точно так же ты. Поэтому мы его выставляем, и Иисус наш чемпион, потому что он победил уже чемпионов дьявола. Чемпионы дьявола – это смерть, это грех, понимаете? Он победил. То, что сделал он, сделали мы. Поэтому иногда вот так вот говоря, мы говорим, что то, что сделал Иисус, сделали мы, это правда, потому что Он наш чемпион, Он победил. Мы доверили Ему все, понимаете? Аминь. Амен. А второй момент, второе слово, это как бы правительство. Правительство, то есть наше правительство, вот допустим, в Соединенных Штатах Америки, оно не советуется со мной, оно не советуется с тобой, оно не советуется с референдум не проводим там по экономическим вопросам, там, или с кем нам воевать, с кем не воевать, кому сдаваться там, и так далее. Оно не спрашивает, оно решает само. Почему? Потому что мы делегировали ему эти права. Мы сказали, что вот вы сенаторы, вы конгрессмены, вот вы президент, мы вас избираем, и вы решайте. У вас больше компетенции. Мы не разбираемся. Мы разбираемся во многих вещах, там очень много деталей различных, мы себе не забиваем этим голову, мы доверяем их, мы избираем, и они начинают эти вещи решать. Они это решают. Если, допустим, Америка с кем-то заключает мир, нельзя сказать, что это правительство заключило мир, это Америка заключила мир, понимаешь? Они подписали все там необходимые документы, но это то же самое, что каждый гражданин Соединенных Штатов Америки то же самое сделал. Вот это тоже как бы, вот это тоже характеризует как бы Иисуса. Мы, когда адвоката нанимаем, мы нанимаем его, чтобы он представлял наши интересы в суде, снова повторяю. И он лучше знает. Почему? Он лучше знает, он знает законы, те, которые мы не знаем, знает, что говорить, что не говорить. И между адвокатом и клиентом, ну, в хорошем случае, конечно, именно в таком, в идеальном случае, должно быть абсолютное доверие. То есть клиент должен доверять адвокату, рассказывать все, адвокат должен говорить ему. Но что интересно, вот то, что в суде говорит адвокат, судья воспринимает как то, что говорит его клиент, а там обвиняемый или нет. То есть судья, слушая адвоката, он понимает, что это согласие клиента, это то, что просто адвокат лучше говорит, там, аргументирует и так далее. Вот, поэтому второй момент, то есть тоже вот адвокат и клиент похожи на отношения правительства и народа. Правительства и народа. То есть мы, как народ, мы доверяем нашему правительству, как клиенту мы доверяем своему адвокату. То есть Иисус, Он в данном случае как наше правительство. Мы Его называем Господь, мы Его называем наш пастырь, правда, да? То есть Он нас ведет, мы следуем за Ним, то, что Он говорит, мы говорим «да, это да и аминь», правда, да? Это все как бы совпадает. И дальше, еще вот что. На чем основано ходатайство Иисуса за нас с вами? На чем оно основано? На чем оно основано? Смотрите, нам нужно понимать, на чем основано ходатайство Иисуса, потому что от этого зависит наша свобода от греха и наша свобода от вины за грех. Я не знаю, было ли у вас, когда вот вы переживали вину за грех и переживали, причем долго, переживали, уже покаялись, и все равно вина. У меня было, ну, два состояния. Когда я только покаялся, вот, я не сознавал себя грешником совершенно. Ну, то есть, да, я грешник, конечно, но никакой вины у меня не было. У меня вообще и понятия этого покаяния не было. Долгое время понятия. То есть я был, знаете, типа вот такого человека, может быть, даже кто-то из вас таким же был. А что, согрешил, ну кто не согрешает, ну подумаешь, ну что, я тем более не больше всех грешу и так далее. Вот так вот примерно. То есть было такое состояние. Потом, когда со временем Бог где-то там размягчил мое сердце, показал мое внутро мое, я впал в другую крайность. То есть я, ну как вот праведник 5 раз, 7 раз упадет, упал раз, упал два, упал три, на третий раз думаешь, ну в конце концов, ну бессовестный я человек. Бессовестный я человек, и Богу просто уже, ну, со мной вообще, ну, неохота работать, то есть. И ты начинаешь мучиться этой ситуацией, ну, вина, ну, повторяю, ты, ну, ладно, раз упал, встал, покаялся, второй раз, потом третий раз, и так до седьмого раза, как бы. И вина это не отпускает, и просто потом ты думаешь, что как тебя земля вообще носит, ну, когда начинаешь оценивать себя по Божьим стандартам, думаешь, что ты за человек, как тебя земля носит. И так далее. И что характерно, что первая позиция, когда ты говоришь, да что, я не больше других грешу и так далее, что вторая позиция, когда ты себя, ну, просто гасишь, она неправильная, то есть мы не должны себя так вести, так все воспринимать. А как правильно? Давайте посмотрим. Помните, как-то однажды я приводил, не однажды, может быть, несколько раз даже говорил, одного офицера осудил, военный трибунал осудил, там, по-моему, приговорили к смерти. Это было в армии Наполеона. Пришла мать к Наполеону и просит, за сына просит. Наполеон ей говорит, что он осужден справедливо. Она говорит, я не прошу справедливости, я прошу милости. Я прошу милости. И вот знаете, если вот Иисус вот так стоит на небе, да, и просит Отца о милости, то есть вот, допустим, когда я грешу, то Иисус говорит, Отец, ну помилуй его, ну в очередной раз, ну 5 раз уже согрешил, ну и что, помилуй его. Отец говорит, 10 минут назад я его помиловал, только что по твоей просьбе. Иисус говорит, ну, отец, ну, пожалуйста, еще дай ему шанс еще раз его помилуй. Отец говорит, ну, хорошо, ну, по твоей просьбе я помилую его еще раз и так далее. И вы знаете, и вот если вот так вот я вот воспринимаю это, да, что вот я грешу, Иисус просит, отец милует, я грешу, исповедую, Иисус просит, отец милует. В конце концов, у меня закрадывается мысль, что однажды Богу просто надоест это. И помните, как вот, когда он пришел, чтобы посмотреть, там, что творится в Содоме и Гоморре, да, и Авраам начал заступаться за эти города, то он сказал ему, отец, ну, Бог, неужели ты, Господь, неужели ты погубишь эти города, если там будет 50 праведников? Он говорит, нет, не погублю. Ну, там 40, торговались, до 10 дошли. И когда он сказал 10, и на этом месте написано, Бог кончил говорить с ним. Все, 10, финиш, закрыл. То есть, я не знаю, может, если мы думаем, что Бог нас по милости прощает, вот когда Иисус просит, Господи, прости его, это потому что, ну, помилуй, и так далее, ты же милостливый, ты же любишь его, ты же так возлюбил, и так далее, то, в конце концов, у меня может закрасться мысль, слушай, может быть, у меня есть определенный ресурс. Допустим, мне сказано, что вот 1000 раз за свою жизнь ты можешь согрешить, а если 1000 раз, и будет тебе прощено, а 1001 раз все уже не будет прощено. Понимаете? То есть, вот таким вот образом. То есть, смотрите, Отец в уплату за мои грехи, за твои грехи отдал своего единственного Сына. Аминь? Это милость. Он мог бы не отдавать. Но вот это милость, но прощает он нам грехи, которые мы уже совершили или совершаем, уже не по милости. Уже не по милости. Давайте посмотрим. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Он, будучи верен и праведен, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Здесь не написано, что Бог, будучи верен и милостив. Не написано, что будучи верным и любящим. Здесь написано, что будучи верным и праведным. Почему? Потому что в суде милость и любовь в расчет не берутся. Или не так? В суде, в праведном суде любовь и милость в расчет не берутся. Не берутся. Отец, судья, не может судить сына своего или дочь свою. Почему? Потому что он их любит. И, конечно, у него уже есть желание там как-то, знаете. И это будет уже неправедный суд. И в государстве такого не может быть. Поэтому родственников всегда от этого дела убирают. Смотри, смотри. Если исповедуем грехи наши, то здесь вступает в дело уже не милость Божья, не любовь Божья, а праведность Божья. А что синонимом праведности можно считать? Праведность есть справедливость. Праведность есть справедливость, правда, да? Смотри, то есть праведный суд – это суд, основанный на справедливости, не на милости и не на любви, на справедливости. Псалом 88, 15 стих. «Правосудие и правота – основание его престола». Почему непоколебим престол Божий? Потому что основание его престола – правосудие и правота. Не милость и любовь, а, смотри, милость и истина, они предходят пред лицом его. В этом же стихе. Милость и истина, они предходят. Но основание престола, на чем стоит Божий престол, на чем основано вообще, ну, Божье правление, это правосудие и правота. Поэтому адвокат, Иисус наш адвокат, когда он в суде защищает подзащитного своего клиента, он не просит судью о милости и не просит судью о снисхождении. Он не просит судью о милости, он не апеллирует к чувствам, он не играет на его эмоциях. Он взывает к справедливости, и для этого он приводит факты, и для этого он приводит основания, доказательства чего? Того, что мой клиент невиновен, и его нужно оправдать. Смотри, поэтому когда, я думаю, что, может быть, сейчас, если даже что-то ты с чем-то не согласен, может быть, к концу проповеди мы все-таки к одному мнению придем. Поэтому мой адвокат, Иисус Христос, не стоит перед лицом Божьим и не просит: «Отец, помилуй Сергея в очередной раз». Он стоит перед Отцом и говорит: «Отец, Сергей снова согрешил. Наказание за этот грех – смерть. Но я жил безгрешной жизнью». Иисус говорит: «Я жил безгрешной жизнью, и я за этот грех уже умер, и несправедливо за один и тот же грех наказывать двух человек». Амен. Амен. Мы должны эти вещи, поймите, четко понять. четко понять. И если какая-то, вот это вот, ты не можешь избавиться от чувства вины или еще что-то, пойми, у тебя на небе есть адвокат, и это справедливо, что по его ходатайству, если ты исповедуешь свои грехи, это справедливо, это не милость, это справедливость, чтобы Бог Отец оправдал тебя, простил тебя. Это справедливо. Потому что престол Божий, он основан на праведности, он основан на правоте, он основан на справедливости. Поэтому он твердо стоит. Если бы любовь и милость, пойми, что одного можно, Бог говорил, кого хочу, помилую, кого не хочу, не помилую. Это как это понимать? Нет, Божий престол и Божий суд, он праведный, он стоит на справедливости. Аминь. Иначе мы бы не могли объяснить себе, ну хорошо, Бог, ну вот ты помиловал его, а меня не помиловал. Амен. Амен. Понимаешь, поэтому Иисус говорит, что я не прошу милости для Сергея, я не прошу милости там для Андрея, я не прошу милости для еще кого-то, я прошу справедливости. Он согрешил, он исповедал, и я прошу, я за этот грех уже понес наказание. Как это откровение помогает нам подниматься? Я повторяю, что, может быть, слава Богу, большинство, я думаю, что мы уже переросли этот возраст и уже действительно согрешаем, каемся, принимаем оправдание. Но, может быть, кто-то на пути к этому, может быть, еще у кого-то были какие-то проблемы или неясности. Вот. И нам трудно принимать прощение, нам трудно принимать оправдание после своего греха. Особенно вот спорят, Гитлер, простил бы его Бог или не простил? Такие, да, интересно, простил бы, если бы покаялся. Потому что за эти грехи заплачено было. Простил бы Сталин или нет, как бы трудно это не было воспринять, понимаете? Простил, Нерона простил бы, тебя же простил. А чем ты лучше Гитлера? Плата за грех, столько человек, какая разница за один грех? Это значит, мы начинаем грехи делить, вот эти вот, это такой грешок, это вот такой грешок. Бог за все грехи умер. Аминь. Амен. Вот. Иногда трудно противостоять чувству вины. Почему? Потому что мы думаем, что Бог прощает нас по милости. И мы уже чувствуем, что мы кредиты доверия, кредит милости исчерпали и так далее. Вот. Но то, что Иисус сделал для нас на кресте, я сейчас буду одну и ту же мысль, значит, вот говорить. То, что Иисус сделал ради нас на кресте, оно требует, чтобы праведность, чтобы справедливость Божья оправдала нас от всякого греха. Иисус ходатайствует, когда Он ходатайствует, мы должны понимать, что Он ходатайствует не о милости к тебе, не о милости ко мне, Он ходатайствует о милости, вернее, о справедливости по отношению к нам. Римлянам 8.1, давайте посмотрим, Римлянам 8.1. Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Почему? 31-34 стих. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. Умер, воскрес, ходатайствует. Всегда мы не должны забывать, мы всегда помним, умер и воскрес, но мы не должны забывать, что ходатайствует тоже. Нет осуждения, почему? Потому так Бог оправдывает нас, потому что Иисус умер, воскрес и ходатайствует. Вот почему нет осуждения, потому что Иисус умер, воскрес и ходатайствует. И ходатайство основано на справедливости Божьей. Аминь. Аминь. Не просто кого хочу помилую, кого не хочу не помилую. Понимаешь? Ходатайство основано на справедливости Божьей. Иногда мы читаем, знаете, Писание говорит, Бог прощает, иногда оно Бог оправдывает. И мы знаем, что для человека, в нашем человеческом понимании, прощение и оправдание – разные вещи, правда, да? Если я кто-то что-то, ну я подумал, что кто-то что-то против меня сделал, и потом тот человек говорит, я не делал, и доказательства, то я оправдываю, говорю, все, ну нет вопросов, нет проблем и так далее, то есть ты ни при чем. Но если он против меня сделал и просто попросил прощения, я говорю, я прощаю тебя. Но пойми, то, что он сделал, но все равно на мои отношения с ним будет влиять. То есть я уже буду решать, на какой дистанции держаться, что можно доверять, что не можно доверять этому человеку. Но это человеческое прощение и оправдание. Божье прощение и оправдание, оно равно. То, что Бог простил, то Бог оправдал. Потому что, два места Писания просто. Это Исаия 1, в первой главе написано: «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелен, если будут красны, как пурпур, как волну убелен». И 102-й Псалом, 12 стих говорится: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Ты можешь назвать расстояние между востоком и западом? Его нет просто, правда, да? Это бесконечность между востоком и западом. Петр отрекся от Христа трижды, аминь, и Петр был оправдан. Петр был оправдан. Почему? По милости, по любви? Нет, по справедливости. По справедливости, потому что, когда он отрекся, Иисус еще не умер, но когда он уже покаялся, когда он уже осознал, то Иисус уже умер, тогда уже была заплачена цена, и поэтому Петр был без вопросов. Поэтому Петр после был не просто, знаете, ну простили мы тебя, но у тебя еще испытательный срок. Он сразу же был, когда встретились с Иисусом, Иисус сказал: «Паси агнцев моих, ты предатель, который только что отрекся от меня, ты паси агнцев моих», понимаешь? Он был оправдан, он был оправдан, и поэтому в день Пятидесятницы он вообще без проблем вышел и проповедовал там, понимаешь, и там пальцем не показывает. Так, слушай, эти люди, которые там сидели, которые спрашивали, это ты с Иисусом был, при которых он тут же отрекался от Христа. Они же, возможно, были там и тут же смотрят, этот же парень проповедует. Причем проповедует так в огне Духа Святого, понимаете? А он знал, он был оправдан. Это то состояние, которое нам нужно. Мы попадаем в эти ситуации, когда мы действительно как вот отрекаемся от Христа, бессовестно себя ведем, мы попадаем в эти ситуации. Но понимаете, мы должны уметь принимать оправдание. Оправдание даром. Я исповедовал свой грех, понимаете? И Иисус сказал: «Отец, по справедливости ты должен его оправдать». Аминь. Аминь. Поэтому, когда какой-то голос начинает тебя осуждать там внутри там, или еще что-то, ты просто должен говорить, что я исповедовал свой грех перед Отцом Небесным. Иисус мой адвокат, Он ходатайствует, и на основании Его ходатайства, на основании справедливости, Бог оправдал меня. Оправдал. Тебе не надо ждать подтверждения, что люди тебе скажут: да, Бог тебя оправдал, или я тебя оправдал. Понимаешь? Тебе не надо этого ждать. Ты должен знать, это записано в Слове. Это записано в Слове. Аминь. Аминь. Иначе мы просто будем кувыркаться, знаете, до самых последних дней. То грешу, каюсь, виноват, не виноват, не могу вот это делать, не могу вот это делать, потому что у меня вчера вот это было и так далее. Все это ерунда, понимаете, забывай заднее, простирайся вперед. Да, вчера упал 7 раз, покаялся, Бог оправдал, все, сегодня пошел вперед. Пошел вперед. Если человек говорит, что я христианин, но я не могу справиться с чувством вины, то ну, реально проблема. Он не до конца понял, что Иисус сделал для него на кресте, и что сегодня он делает для... Это просто еще непонимание. Просто непонимание, что он делает сегодня на небе. Поэтому продолжайте читать Писание, продолжайте вникать, размышлять, может быть, с кем-то беседовать об этом. И в конце концов, все равно, рано или поздно, это откровение придет на уровне сердца. На уровне сердца. Я оправдан. Я оправдан. Да, я согрешаю. Да, я падаю на одном и том же месте, но у меня есть вот этот выход. Я исповедую свои грехи, и Бог оправдывает. И я потом исповедовал, и не сижу, и не думаю, оправдал, не оправдал, простил, не простил. Что-то не чувствую, что Он меня простил. Не надо жить чувствами снова, да? Не надо жить чувствами. Надо жить тем, что говорит Слово. Все, Бог оправдал. Бог оправдал. Бог оправдал. Аминь. Потому что Божья справедливость, Божья праведность, она требует, чтобы мы были оправданы. Аминь. Знаете, в Деяниях, там в 7 главе написано, что когда судили Стефана, и Стефан сказал, ну, рассказал там все, сказал иудеям, что они грешники, что им нужно покаяние, что спасение только через Иисуса Христа, они решили его побить камнями. Ситуация была, ну, я не думаю, что... Я не знаю, как это идти на смерть, сознавать, что идешь на смерть с радостью или еще что-то. Наверное, было все-таки немножко сложно. Но перед тем, как люди начали побивать камнями Стефана, Бог что-то показал ему. Помните, да? Деяния 7 глава, 55-56 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот, я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вы знаете, Стефан, конечно, он творил чудеса, он проповедовал Евангелие, вот, но он же не был безгрешным. Не был же он безгрешным. Возможно, даже в тот момент какие-то мысли приходили, не знаю, что сложно сказать. То есть он был человек. Он был человек, он не был безгрешным. Все мы много согрешаем. На земле его, понимаете, если мы иногда, мы очень часто, но нам трудно избавиться от того, что хотя мы и давно нас учат, что не надо, как бы не надо водиться тем, что люди о тебе думают и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, все равно мнение людей, мы как-то думаем, чтобы себя перед людьми, ну как-то с положительной стороны показать. Ну в этом ничего плохого нет, понимаете. Но когда мы фокусируемся только на этом, то приходят проблемы. Начинаем ходить перед людьми. И вот, допустим, Стефан, на земле его вот эти вот, его же иудеи, иудеи, которых он любил, Павел любил иудеев, и Стефан любил иудеев, они его отвергли, они его назвали лжецом, они его вообще назвали богохульником и так далее. У него в Израиле не было доброго имени. Там, если у него родители были, то родителям говорили, что у вас за сын и так далее. То есть не было репутации хорошей. То есть вот родные по крови, да, родные по плоти, они отвергли его. То есть его же народ его отверг. То есть ну не так это все просто было, понимаете. И поэтому, чтобы вот как-то помочь Стефану, как бы рассеять его сомнения, возможные сомнения, которые, наверное, мог дьявол посылать, а Бог поддержал его, чтобы он мог уйти с земли достойно, достойно Сына Божьего. Бог поддержал его, показав ему видение, показав, что у Стефана на небе есть адвокат. Он показал, что у Стефана на небе есть адвокат. Смотрите, после этого, да, потом прочитаем. Да, он уже увидел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И когда Стефан воззрел на небо, то он мог бы сказать, у меня, как и любой из нас, понимаете, у меня много грехов. Стефан мог бы сказать, я нарушал закон не один раз, точно так же, как и вы, своим судьям. Я нарушал закон, но вы назвали меня богохульником, вы меня осудили, вы меня отвергли, вы меня приговорили к побитию камнями. Но я сейчас вижу на небе моего адвоката. Понимаете, я понимаю, что я через какое-то время, там, вот меня побьете камнями, я окажусь там, и там у меня, я не боюсь этого. Вернее, может быть, это сам процесс, когда камнями будут бить, это не очень приятный процесс, но когда я там окажусь, я понимаю, что меня там ждет, я вижу свое будущее, там мой адвокат. Там мой адвокат, он ждет меня, и я знаю, что я оправдан. Я знаю, что да, за мной много грехов. Да, я кого-то, может быть, ну там обласкал какими-то словами. Там, туда-сюда, я понимаю эти вещи. И когда я чувствовал, я каялся, и я знаю, что я оправдан. И он ждет меня, он мне показал, понимаешь. Конечно, людей это вывело из себя. Вот, и когда Стефан увидел своего адвоката, уже знаете, когда вот такое видение открывается, ты уже, наверное, не будешь думать о том, как тебя люди критикуют, да, как тебя, что с собой не собираются сделать, а когда ты видишь вот эту картину, открытое небо, престол, и там рядом стоит твой адвокат. И поэтому 59-60 стих написано: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И сказав, умер». То есть, понимаете, вот это вот видение, вот это вот то, что осознание, что на небе у него есть адвокат, что с ним все в порядке, несмотря на его массу ошибок всяких по жизни, да, все в порядке, это дало ему силы достойно уйти достойно Сына Божьего. Он сказал: Господи, прости им, как Иисус тоже, ибо не ведают, что творят. Аминь. Аминь. Дай Бог, чтобы мы уходили с земли тоже вот примерно вот так вот. Амен. Амен. Вот. Каждому из нас дана благодать, да, и мы должны постараться, чтобы она не оказалась тщетной, чтобы принести плод Богу. И для этого мы должны стремиться прожить жизнь так, чтобы, уходя, могли сказать. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Смотри, Павел тоже делает упор. Он говорит, судья какой? Праведный. Он не говорит «Бог милостливый», он не говорит «Бог любящий». Он говорит «Судья праведный даст мне венец». Он понимал этот принцип, он понимал, что Бог будет оценивать его по справедливости, не по милости. Вот помилуй, вот Павлу дам этот венец, а вот этому другой венец. Он понимал, он говорил, Бог меня будет оценивать по справедливости. По справедливости. Несмотря, Павел тоже был грешником, он вообще назывался первым грешником, правда, да? Павел, который убивал он своими руками людей или нет, как бы не написано, но то, что он бросал в темницы, где их пытали, где их потом убивали, это было, да, и он был главным зачинщиком этого, понимаете? Это не хуже, чем Гитлер, тоже геноцид был, понимаете, христиан в то время. Вот. И Бог сделал из него апостола, и Бог сделал из него апостола. И вот здесь вот он говорит, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И знаешь, для того, чтобы... Вот эти слова каждому из нас, ты думаешь, ну это же апостол Павел. Ты не хуже апостола Павла, ты не ниже апостола Павла, ты не менее ценен, чем апостол Павел. У тебя не меньше потенциала, чем у апостола Павла, понимаешь? Аминь? Аминь? Ты можешь течение совершить? Веру сохранить? Можешь, да? Должен. Не просто можешь, а должен. Амен. Ты должен, и для этого нам нужен Христос распятый, Христос воскресший и Христос ходатайствующий за нас сегодня на небесах. Все три эти позиции, Христос распятый, Христос воскресший и Христос ходатайствующий за нас на небесах. Если мы не будем этого понимать, понимаете, мы просто Христос распятый, Христос воскресший и все, но мы просто будем жить как на вокзале, ожидая, когда придет Иисус, второе пришествие, заберет нас с собой и так далее. И тогда, наверное, эти мысли, о, только бы у порога Божьего оказаться, конечно, они тогда будут, ну, как бы справедливы. Но когда ты понимаешь, что ты грешишь, Ты исповедуешь, и Бог по справедливости оправдывает тебя, тогда у тебя больше сил, тогда у тебя больше дерзновения в вере, в конце концов. Аминь. 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 Амен. Возможно, не каждый из нас увидит вот это видение, славу Божью, Иисуса, стоящего десную Бога. Возможно, не каждый, скорее всего, не каждый. Но у нас есть слово. У нас есть слово, которое говорит... Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И поэтому каждый раз, когда мы падаем, когда мы исповедуем свой грех, наш ходатай говорит в тот же момент, Отец, твоя праведность, твоя справедливость требует, чтобы ты его оправдал. Все. Если можно так сказать, что это Бога просто, ну, оставляет без выбора. У него нет выбора. Когда наш ходатай говорит, по справедливости ты должен простить Сергея, ты должен простить Андрея там, и так далее. Ты по справедливости, у Бога нет выбора. Бог праведен. Бог праведен. Аминь. Бог праведен. От тебя и от меня требуется что? Исповедание греха. Исповедание греха и безусловное, немедленное принятие оправдания. Не надо, вот вспомните, как бы вот отца реформации, как мы говорим, Лютера, да, Этот человек мучился, будучи католическим монахом, он мучился долгие-долгие годы. Он придет на исповедание, он покается этому там, ну, тому, кто там, другому монаху там, покается, вроде идет, пока идет до своей кельи, опять согрешил. Ловит себя на том, что опять согрешил. Про кого-то подумал, кому-то. Короче, он просто не знал, что делать, понимаете? В конце концов он дошел, что, слушай, праведный своей верою жив будет, аминь, да, своей верою в Божье Слово, в то, что на небе Иисус умер, воскрес, слава Богу, вознесся на небо, слава Богу, но сегодня есть ходатай. И сегодня есть ходатай, не надо по каждому пустяку бегать, исповедоваться к, ну, там, какому-то отцу, понимаете? Есть грехи, за которые нужно исповедоваться, может быть, другому человеку есть, но не по каждому случаю. Поэтому... От меня требуется исповедание греха и немедленное, безусловное принятие оправдания. Если ты исповедал свой грех и не почувствовал, и все равно это вина, и ты все равно еще ничего не знаешь, пойми, это уже работа не Божьего слова, это не работа не Божьего духа обличения, это работа клеветника, это работа сатаны. Если кто-то, если ты покаялся, если ты исповедал, вот искренно, серьезно, и ты не почувствовал оправдания, ну, может быть, не надо сразу чувствовать, может быть, сразу эти чувства не приходят, но ты четко должен знать в своем разуме, ты оправдан немедленно. И безусловно, и если эта вина тебя начинает все равно давить или там пытаться там каким-то образом развиваться, это работа клеветника, это работа сатаны. Амен. Во имя Иисуса Христа просто облекись во всеоружие Божие и наступай против него. Аминь. И хочу закончить вот чем, вот этим, вот Римлянам 8, 31-34 снова. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог оправдывает тебя. По справедливости оправдывает. Кто осуждает? И дальше перечисляется, Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Ходатайство, Он взывает к Божьей справедливости, взывает к Божьей справедливости. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся, пожалуйста, группу прославления.